Vždyť přesvě. Uri.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Абхазский кризис остается главной новостью в регионе. Вчера президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап добровольно сложил полномочия. О ситуации в Гальском районе говорят сегодня все грузинские СМИ. Заявлениями выступают грузинские политики и чиновники. Как на самом деле обстоят дела в районе, выясняла наш корреспондент Олеся Вартанян. В Южной Осетии готовятся к парламентским выборам. Явка обещает быть низкой, а ЦИК обвиняют в том, что он напечатал слишком много бюллетеней. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: бой военнослужащих Луганского погранотряда с сепаратистами продолжается. Новое палестинское правительство приступило к выполнению своих обязанностей. Король Испании отрекся от престола в пользу сына. Бой военнослужащих Луганского погранотряда с сепаратистами продолжается уже более 7 часов. Есть пострадавшие с обеих сторон, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По информации ведомства, убиты 5 так называемых ополченцев, 8 ранены. Среди военнослужащих ранены по меньшей мере 10 человек. В ночь на понедельник на окраине Луганска вооруженные сепаратисты начали штурм местного погранотряда. Они ведут огонь из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. К ним постоянно прибывает подкрепление. По информации УНИАН, ополченцы заблокировали жильцов соседнего с воинской частью дома и ведут снайперский огонь из окон квартир мирных жителей. Пограничники заявляют, что никакой поддержки со стороны подразделений Национальной гвардии Украины, участвующие в антитеррористической операции на востоке страны, они не получили. В последнее время из Луганской области все чаще приходят сообщения о нападениях сепаратистов на военнослужащих пограничной службы. В пятницу в бою были ранены 3 пограничников. Новое палестинское правительство, впервые объединившее ранее враждовавшие группировки Фатх и Хамас, сегодня приступило к выполнению своих обязанностей. Подробнее из Израиля Элла Котлер.
Буквально за час до присяги Фатх и Хамас находились в состоянии очередного конфликта, поставившего под угрозу создание правительства. Группировки не сразу достигли компромисса по вопросу о том, кому достанется Министерство по делам палестинских заключенных. Именно через это министерство идут значительные финансовые средства, выплачиваемые ежемесячно в виде пособий семьям палестинцев, осужденных за терроризм и находящихся в израильских тюрьмах. После того, как новое правительство принесло присягу, лидеры Фатх и Хамас выступили с заявлениями о начале новой эры для палестинского народа, у которого впервые появилось правительство с участием Хамас. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. Израильские ВВС нанесли сегодня удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков. По словам представителя израильского армейского командования, ударам подверглись объекты в центральной и южной части сектора. Другие подробности операции не приводятся. Информация об обстреле поступила в день начала работы нового палестинского правительства. В кабинете 17 министров, 5 из которых представляют администрацию сектора. Правящая в секторе Газа радикальная группировка Хамас и поддерживаемая Западом Организация освобождения Палестины, в которой доминирует возглавляемая председателем Западного берега Махмудом Аббасом партия Фатх, объявили о перемирии и создании правительства национального единства в апреле. В Израиле решение вызвало неодобрительную реакцию. Испанский король Хуан Карлос объявил о отречении от престола, передав трон сыну, наследному принцу Филиппе. В телеобращении 76-летний монарх сказал, что настало время предать бразды правления молодому и энергичному поколению, способному осуществить необходимые реформы. Хуан Карлос занимал испанский трон с 1975 года. До него в Испании не было короля в течение почти 13 лет в период правления генерала Франко. По конституции Испании король является главой государства и главнокомандующим, однако реальным управлением стороной занимаются парламент и правительство. Сегодня в Стокгольме чествовали обладателя международной литературной премии памяти Астрид Лингрен. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Лауреатом премии памяти Астрид Лингрен, вручаемой за вклад в развитие детской и юношеской литературы, в этом году стала однофамилица знаменитой сказочницы, шведский литератор Барбру Линдгрен. Писательница дебютировала в 1965 году книжкой для детей «Лето Матиаса», и сегодня в ее творческой биографии около 100 произведений, переведенных на 30 языков мира. Это иллюстрированные сборники для малышей, детская поэзия, театральные пьесы, адресованные подросткам и взрослым. Международная премия памяти Астрид Лингрен, учрежденная в 2002 году правительством Швеции, является крупнейшей мировой наградой в области детской и юношеской литературы. Ее размер составляет 5 миллионов шведских крон, или 776 тысяч долларов США. В этом году на престижную награду претендовало 238 кандидатов из 68 стран, в числе которых были и представители России.
Рассказывал Сергей Джанян. Межгосударственный авиационный комитет подтвердил гибель 16 человек, пассажиров и экипажев вертолета Ми-8, упавшего в Мунозеро в Терском районе Мурманской области. Обнаружены тела 13 жертв, 10 из них опознаны. Среди них заместитель губернатора региона Сергей Скоморохов. Два человека выжили и находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело. Среди основных версий падения вертолета следствие рассматривает отказ авиационного техники и сложные погодные условия. Сегодня в Мурманской области день траура по погибшим в результате крушения вертолета. На востоке Ливии, в городе Бенгази, в результате боестолкновения между военнослужащими и исламистскими боевиками по меньшей мере 8 человек убиты, 15 ранены. Боевики, в том числе из группировки «Ансар аш-Шария», которые добиваются установления в стране законов шариата, атаковали сегодня базу одного из спецподразделений ливийской армии. Отбить атаку военным помогают формирования, подчиняющиеся влиятельному отставному генералу Халифе Хафтару.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Абхазский кризис остается главной новостью в регионе. Вчера президент самопровозглашенной республики Александр Анквап добровольно сложил полномочия. Этому предшествовало 6 дней противостояния и переговоров с оппозицией. Рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Дня 3 назад, бродя по сухумскому городскому рынку, я решил совместить одно полезное дело с другим и опросить знакомых покупателей, которые встречались на пути, да и некоторых продавцов, на предмет того, что они думают о последних событиях в стране. Подчеркну, что все это были те неполитизированные люди разных национальностей, которые не ходят на митинги и сходы, и уж тем более не сидят в соцсетях и на интернет-форумах. Еще их можно назвать болотом, тем самым большинством, поведение которого зависит от меняющихся обстоятельств. И у меня сложилось стойкое впечатление, что еще неделю назад эти люди, по крайней мере большинство их, высказались бы за Анкваба, исходя главным образом из соображений. Главная стабильность, не буди лихо, пока оно тихо и так далее. А вот теперь те же люди, видя, что перевес сил, похоже, на стороне Координационного совета, готовы были поддержать именно его, лишь бы побыстрее все это кончилось, как выразился один собеседник. Ведь память о той качке, в которой десятилетия назад, в 2004-м, полгода пребывала Абхазия, еще свежа в памяти многих. Не дай бог, говорят они, такое снова пережить. Во взгляде у некоторых моих собеседников читался испуг, и они начинали говорить после продолжительной паузы. Обстоятельный анализ событий последних бурных дней в Абхазии еще впереди. Но можно без сомнений говорить о том, что в глазах многих собеседников из простого народа, далеких от рассуждений о конституционном поле, взвешивания всех обстоятельств произошедшего, правовых и экономических выкладок, Александр Анквап стал, что называется, хромой уткой после того, как укрылся на российской военной базе под Гудаутой. Тут и свежий пример Януковича явно сработал против его реноме. Кстати, один мой приятель вспомнил, что в истории Абхазии уже был такой прецедент, когда в начале позапрошлого века многие абхазы воспротивились тому, что преемником владетельного князя Келешбея Чачба стал его сын Сафарбей Георгий, и тот правил, боясь выехать из крепости Сухум-Кале, где стоял русский гарнизон. А я напомнил собеседнику гораздо более близкий исторический пример, когда буквально на моих глазах в ноябре 2004-го из комплекса правительственных зданий через выход из Кабмина на улице Лакоба выбегал в окружение охранников тогдашний премьер-министр Абхазии Надар Хажба. В тот момент президентский дворец штурмовали сторонники Багавши Анклаба. Они называли это разблокированием. А Хажба затем укрылся в российском санатории Сухум, где располагался штаб миротворческих сил СНГ, и продолжил там некоторое время руководить правительством. И вот теперь на новом витке истории это случилось уже с Александром Анквабом. Его прощальное обращение к народу Абхазии в качестве главы государства, которому он заявил о своей отставке, опубликованное в воскресенье вечером на сайте «Абснепресс», а затем и на абхазском телевидении, было далеко от миролюбия к политическим оппонентам и какой-либо благостности. В общем, он сказал о том, о чем хотел сказать, но многие рассуждают и о том, о чем он по понятным причинам не сказал. Сторонники Анклаба уже стали отворачиваться от него. Некоторые явно, некоторые своим молчанием и бездействием. На понедельник 2 июня был намечен большой сход на площади Свободы в Сухуми сторонников экс-президента, затем, естественно, отмененный. Но были ли в состоянии его организаторы собрать больше народа, чем было 27 мая, скажем, 1010? Весьма сомнительно. Впрочем, симпатизирующие Анклаву трактуют это как его заботу о том, чтобы не столкнуть массы людей. Так или иначе, но решение о добровольной отставке он принял после целого дня консультаций со своими сторонниками, а ведь еще в субботу поздно вечером был опубликован его решительный протест по поводу назначения в тот вечер парламентом досрочных президентских выборов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. К сегодняшним новостям. Спикер парламента и временно исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба сегодня в Сухуми дал пресс-конференцию. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
На пресс-конференции Валерий Бганба сообщил о том, что премьер-министр Леонид Накирбая подал заявление об отставке. Временно исполнять его обязанности будет министр финансов Владимир Делба. Состав кабинета министров до избрания президента и формирования нового правительства определится сегодня в ходе первого рабочего заседания. В соответствии с постановлением парламента по паспортизации, генеральный прокурор и глава администрации трех районов Галского, Ткорчалского и Чемчалского будут отправлены в отставку. Обязанности генпрокурора будет исполнять его заместитель. Политический кризис миновал. Абхазия сегодня живет в обычном режиме. Все предприятия и организации работают. На улицах городов спокойно. Бывший президент Александр Анклав покинул территорию российской военной базы и находится у себя дома в городе Гудаута. Парламент планирует рассмотреть и принять закон о гарантиях безопасности Анклава, но это не освободит его от ответственности за допущенные нарушения. Смогут ли жители Восточной Абхазии участвовать в выборах президента? И что будет с теми паспортами, которые были выданы им с нарушением закона о гражданстве? Планировалось произвести обмен паспортов всем гражданам Абхазии и заменить выданные с нарушениями на вид на жительство. Теперь надо будет решить эту проблему в сжатые сроки. Самая острая проблема момента – закон о внесении изменений в Конституцию и разделении полномочий между президентом, премьер-министром и парламентом. Его желательно принять до того, как будет избран новый президент, чтобы лишить его возможности злоупотреблять властью. По этому поводу Валерий Бганба сказал следующее.
Парламент сегодня имеет право принять его в двух чтениях. К сожалению, в соответствии с нашей Конституцией, исполняющий обязанности президента не имеет права вносить изменения в Конституцию. Ну, я надеюсь, что до выборов первом чтении, они уже должны быть приняты парламентом. Есть такая опасность, что президент может как бы воздействовать на эти процедуры. Но я думаю, это Конституция, да, она принимается большинством, конституционным большинством. Если депутаты уверенно принимают эти изменения, я не думаю, чтобы на них можно было потом повлиять. Хотелось бы, конечно, рассмотреть закон о телевидении. Надо, чтобы оно доносило до наших зрителей мнение всех.
Парламент внесет изменения в закон о выборах, чтобы сделать процедуру избрания президента прозрачной. Журналистов интересовал механизм, гарантирующий гражданам выполнение предвыборных обещаний и начало реформ. Валерия Бганба считает возможным внести в выборное законодательство статью о необходимости подписания общественного договора, который обяжет кандидатов исполнять предвыборные обещания и нести за них ответственность. Он обещал дать указания и обеспечить доступ всем журналистам, к членам правительства. Власть должна быть прозрачной, и чиновники должны отчитываться о своей работе перед четвертой властью, то есть представителями СМИ, которые через телевидение и газеты обеспечивают доступ к информации всему населению Абхазии, сказал он. Роль представителей России в переговорном процессе во время политического кризиса Бганба оценил положительно. На вопрос о том, будет ли рассматриваться новый договор о более глубокой интеграции с Россией, ответил.
В 2009 году у нас подписано основное соглашение с Российской Федерацией, где практически, как бы вам сказать, ну все отражено, да. В развитии этого договора идут дальше уже межгосударственные, межведомственные договоры. Их подписано больше 80. Речь идет о том, чтобы как можно больше активизировать деятельность по выполнению этих соглашений. Но сегодня я не вижу необходимости менять этот основной договор. В его продолжение, конечно, надо принимать и другие вопросы. Там вопросы этого и по Российскому Союзу, вопросы и по Таможенному Союзу.
И последний вопрос касался нового российского закона, который уже принят и обязывает всех российских граждан, имеющих гражданство другой страны, в трехмесячный срок извещать об этом МИД России. В том случае, если со страной второго гражданства не подписано соответствующее соглашение. У Абхазии с Россией такого соглашения нет, а нарушение требований этого закона может повлечь ответственность в виде значительного денежного штрафа. Бганба сообщил, что парламент информирован об этом, обратился к послу России в Абхазии, и над этой проблемой ведется работа. На вечернее заседание Кабинета министров, которое проводил Валерий Бганба, правительство явилось практически в полном составе. Никто не заявил о сложении себя полномочий. Министр финансов, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Дылба, пояснил, что деньги в казне есть. Вчера бюджетникам была выдана зарплата на 36 миллионов рублей. Сегодня ее развезли 18 учреждений и завтра также продолжат выплачивать. Валерий Бганба поблагодарил правительство за готовность продолжить работу и поручил министру внутренних дел Атару Хеце поддерживать общественный порядок. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В Тбилиси опасаются, что смена руководства в Абхазии приведет к обострению ситуации в Гальском районе. Некоторые политики открыто заявляют о возможности новой волны беженцев грузин из самопровозглашенной республики. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян сегодня поговорила с жителями сел Гальского района.
Жители села Набакеви уже который день сидят как на иголках. До них доходят лишь обрывки новостей из Сухуми. Все сведения о происходящем они черпают из новостных выпусков грузинских телеканалов. А там нам рисуют Армагеддон, говорит жительница Набакеви Нона. Большинство грузинских политиков и экспертов в унисон предрекают скорое обострение ситуации в Гальском районе. В грузинской МИДе сегодня заявили о возможности начала последней фазы этнических чисток в Абхазии. И хотя в Набакеви пока не видно повода для беспокойства, успокоить родных и соседей бывает крайне сложно, признается Нона.
Сейчас грузинское телевидение, вот это Руставиори, передало такое, что вот мы, мол, должны, говорит, найти землю, говорит, для людей, говорит, что если, говорит, начнут переселять гальских людей, ну, гальских, то мы должны иметь специальное место, куда их поселить как-нибудь. Вы представляете?
Возмущается жительница Набакеви. Прекратить панику среди местного населения сегодня попытались представители руководства Гальского района. В здании районной администрации собрались главы сел и другие представители местных органов власти. Их заверили, что никого из района выдворять не будут и попросили продолжить работу в обычном режиме. Житель села Тагилони не торопится с выводами, хотя и надеяться на лучшее. Завтра по просьбе сельчан он отправится в Сухуми, чтобы осмотреться и понять, что там на самом деле происходит.
Я пока не вижу никаких проблем. Есть, конечно, люди, которые боятся, что если будет хаджимба, у них заберут паспорта, и в Гальском районе будут проблемы. Но я сам так не считаю. Здесь пока все тихо.
Говорит житель Тагилони. Один из лидеров абхазской оппозиции Рауль Хаджимба вчера попытался прекратить эти спекуляции. В комментарии абхазскому телевидению он исключил возможность массового выселения грузинского населения из Абхазии. Все процессы, по его словам, будут происходить в соответствии с законом. Год назад Рауль Хаджимба был в числе инициаторов начала расследования фактов незаконной выдачи абхазских паспортов жителям восточных районов де-факто республики. Согласно апрельскому решению правительства, в следующем году начнется процесс замены старых абхазских паспортов на новые. Кроме того, парламент намеревался ввести уголовную ответственность за сокрытие второго гражданства. Местным законодательством разрешено двойное гражданство только с Российской Федерацией. Гражданам других стран при получении абхазского паспорта необходимо отказаться от своего предыдущего гражданства. Гальские жители, получая абхазские документы, были вынуждены писать заявление об отказе от гражданства Грузии. Но, как полагают многие в Абхазии, на деле они имеют оба документа. Каким будет наказание за сокрытие второго гражданства, пока неизвестно. Но ранее, в качестве одного из вариантов, некоторые оппозиционеры называли возможность выдворения нарушителей из Абхазии. Грузинский министр по вопросам примирения Паата Закаришвили надеется, что до выселения дело не дойдет.
По тем данным, которыми я владею, у меня нет такого ощущения. Нет такого ощущения. Я думаю, что все-таки все обойдется более спокойно и мирно. И все-таки политические напряжения не перерастут в насилие. Я надеюсь на это, хотя мы должны готовить ко всему.
Сказал министр. Главное, считает Закаришвили, чтобы удалось сохранить спокойную обстановку в регионе до дня выборов президента де-факто республики. После того, как в Абхазии появится новый лидер, министр намерен попытаться наладить с ним контакт.
Я думаю, что как только ситуация урегулируется и будет более или менее прозрачная ситуация и какая-то устойчивая ситуация, мы готовы сотрудничать и общаться и вести диалог с любой той силой, которая будет представляться интересы того населения, которое сегодня проживает на территории Абхазии.
Сказал Закаришвили. Со своей стороны, министр также посчитал необходимым напомнить заявление нынешних грузинских властей о приверженности мирному курсу на урегулирование грузино-абхазского конфликта. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Голоса.
И в продолжение темы рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы» публицист Вадим Дубнов анализирует события в Абхазии, которые он расценивает как стилизацию под украинский Майдан.
«Взгляд из».
В Абхазии все произошло без Майдана, хоть Сухуми уже второй раз словно специально синхронизирует революционный ритм с Киевом. Да и сама революция по формальным признакам на многое похожая, по сути вышла не настоящей, что и логично. Можно до бесконечности повторять как заклинание тезис о том, что Москва была ни при чем, и небольшой государственный переворот случился исключительно по внутренним резонам. Можно даже сказать, что это и в самом деле так. И заклинания бывают политологически точны. И что отставка президента бывает везде, как и заговоры и майданы. Только майский переворот на самом деле стилизация. Как и многое другое в Абхазии. Как бюджет и повсеместные руины, которые вовсе не руины, а особая форма риэлторства. Не бывает революций, в которых власть обвиняется в том, что плохо распределяла пожертвования другого государства. Даже коррупция не настоящая, когда кроме подаренных денег коррумпироваться нечем. Это даже не совсем переворот, когда свергающие не верят завтра, а защищающим ничего не дорого из того, что было вчера. И дело не в том, что Абхазия не признана, и самой ее независимости всего 20 лет по историческим меркам секунда. Дело в том, что сами граждане будто согласились на то, что Абхазия имеет право на очень большую фору. Граждане сами не готовы воспринимать страну как подлинное, живущее по универсальным законам государство. Такой вот феномен непризнанности. Непризнанность и малый стаж суверенности важны не сами по себе, а как повод для оправдания ненастоящести. Между тем, оправдание уже давно не то. В мире, в котором стало меньше границ, фактор признанности уже давно перестал быть единственно решающим. За 20 лет в государствах, которые по привычке называют непризнанными, научились жить так, как живут по соседству признанные. К неудобствам приспособились и научились не замечать. Да и кто скажет, что в Абхазии намного беднее, чем на другом берегу – Ингуре. Но на другом берегу Ингуре нет своего отдельного государства, а на этом есть. Но оно, восприятие его жителей, все еще не до конца настоящее, и потому спрос с него другой. Никто не виноват. Тогда в 90-х был шанс, и было неважно, какой ценой он будет использован. Конечно, без Москвы ничего бы у Абхазии не вышло, но ничего бы не вышло без НАТО и у Косово. И с точки зрения формальной и теоретической, сейчас уже не так важно, как был достигнут результат. Территориальная целостность в мире, в котором стало меньше границ, становится лишь пережитком уходящей политической моды. Но и эта теория, а практика исполнения мечты, пока феномен настоящего государства нигде не породила. В Абхазии, как положено, в наших широтах тоже всегда обижались на Запад. Но, вопреки общепринятому, не только за то, что он Запад, но и потому, что своей холодностью обрекал Абхазию на вечное пребывание в наших широтах, в которых принято обижаться на него. А поскольку все уже научились жить без тревоги о том, что завтра война, но так и не научились требовать от своего государства настоящести, эта обреченность стала специфической, но органичной формой существования. Жить в условиях вечного раздвоения можно только одним способом – его не замечать. Поэтому Майдан здесь был 10 лет назад, когда в самом деле менялись веки, и не было Майдана в мае. Хотя, конечно, кто спорит, требование честного и эффективного распределения гуманитарных миллиардов совершенно справедливо. И дальше по форме все как у всех. Митинг, сорванный поиск компромисса, штурм, бегство президента, отставка, почти счастливый, потому что бескровный конец. Никто не виноват, просто по-другому получиться не могло. Задним числом Абхазия может анализировать свой тогдашний выбор между Грузией и Россией, которого на самом деле у нее тоже не было. И теперь в том, что произошло, Россия действительно ни при чем. Никакого практического смысла для нее в отставке Анкваба, пожалуй, не обнаружит ни один уважающий себя конспиролог. И можно быть уверенным, у нее, как и 3 года назад, не будет фаворита на выборах, потому что это тоже правда. Никакой победитель не поставит под сомнение исходный курс. Значит, дальнейшие действия будут развиваться в том же ключе. Абхазия в экономическом плане будет и дальше исходить из той данности, что она дотационный российский регион. А в дотационном российском регионе денежные потоки из центра, как нефть и газ. Поэтому вопрос о том, кто будет диспетчером, суть политической интриги. Но в отличие от России, где все решается договоренностями с Москвой, в Абхазии на этот случай есть оппозиция, честные выборы и избиратели. И Майдан. Ему, в отличие от всего остального, достаточно быть простой стилизацией. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В ближайшие полчаса во второй части нашей программы вы услышите. Сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов в интервью российскому изданию заявил, что вхождение в состав России – дело будущего. По данным Грустата, за апрель этого года темпы экономического роста в Грузии снизились. Они составили 2,7%. Международная новость. Король Испании Хуан Карлос I де Борбон отрекся от престола в пользу своего наследника Филиппа, принца Астурийского. И, как всегда, голоса на волнах радио «Эхо Кавказа» в конце нашей программы. Все это и многое другое в ближайшие полчаса. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. И краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая подал в отставку. Об этом сообщил спикер абхазского парламента Валерий Бганба, который исполняет обязанности президента. Отставки Лакербая на прошлой неделе потребовала абхазская оппозиция, которую поддержал парламент и вынес премьеру вотум недоверия. Однако Лакербая покинул свой пост лишь вслед за президентом Александром Анквабом, который 1 июня заявил о сложении полномочий. Ранее парламент Абхазии объявил Анквабы неспособным исполнять обязанности президента и назначил досрочные президентские выборы на 24 августа. 27 мая сторонники оппозиции заняли здание администрации республики в Сухуми и заявили о том, что устанавливают временное управление Абхазией. Протестующие требовали отставки президента и немедленной реформы системы власти. Леонид Лакербая занимал должность премьер-министра Абхазии с 2011 года. После его отставки обязанности главы правительства будет временно исполнять вице-премьер, министр финансов Владимир Делва. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сегодня ознакомил членов кабинета министров со своим первым указом о принятии отставки премьер-министра Леонида Лакербая и возложении обязанностей премьер-министра на вице-премьера, министра финансов Владимира Делба. По словам Бганба, все остальные министры остаются на своих местах и продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, сообщает Абсны Пресс. «Мы находимся в сложной ситуации, и из нее надо выходить», — сказал Бганба. «Мы должны подойти к выборам очень разумно, с холодной головой и без революционного пыла, желанием строить. И от кабинета министров зависит то, насколько спокойно пройдут у нас выборы». Конец цитаты. Россия с уважением отнесется к результатам намеченных на август внеочередных выборов президента Абхазии и готова работать с новым руководством страны, заявили в МИД России. Как считают ведомства, после выступления оппозиции 27 мая процессы внутриполитической борьбы вышли за пределы правового поля. Однако заслугой экс-главы самопровозглашенной республики Александра Анкваба явилось сохранение гражданского мира, предотвращение развития событий по силовому сценарию. В свою очередь, спикер абхазского парламента Валерий Бганба, назначенный исполняющим обязанности главы республики, заявил, что не намерен баллотироваться на пост лидера республики на выборах 24 августа. Он также сообщил, что пока не решен вопрос финансирования предстоящих выборов. По его словам, ЦИК должен подготовить необходимые документы и внести изменения в бюджет, передает РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе принял участие в официальном открытии Всемирного конгресса по химической, биологической, радиационной и ядерной науке и управлению последствиями, который впервые проходит в Тбилиси со 2 по 5 июня.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Переходим к другим неабхазским темам. Сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов в интервью российскому изданию заявил о том, что вхождение в состав России – это дело будущего. Цитирую, думаю, что новый парламент будет готов выйти с таким предложением. Так или иначе, вопрос вхождения Южной Осетии в состав России во время моих встреч с представителями РФ затрагивается. Повторяю, мы считаем, что к этому историческому моменту народ Южной Осетии подойдет. Это заявление анализируют эксперты в материале Мурата Гукемухова.
Тема вхождения Южной Осетии в состав России, подзабытая в юго-осетинском обществе, после признания суверенитета республики, вновь актуализировалась на фоне крымских событий. Оппозиционная партия «Единая Осетия» даже предложила президенту Тибилову провести референдум о присоединении Южной Осетии к России. Дискуссия на какое-то время была свернута под давлением Москвы. Куратор республики Владислав Сурков в ходе своего визита в республику конкретно заявил, что Россия не всесильна, что она и без того сейчас находится в сложном положении и не может себе позволить присоединить Южную Осетию. По мере приближения избирательной кампании в парламент эта дискуссия вспыхнула с новой силой, а сегодня к ней присоединился и сам президент Тибилов. В интервью информагентству «Лента.ру» Леонид Харитонович заявил, цитирую, «Наша задача – выбрать соответствующий момент, когда надо будет активно ставить вопрос о вхождении в состав России». Конец цитаты. Вопрос, зачем об этом говорить? Просили же. По мнению российского политолога Николая Силаева, возможно, таким образом Леонид Тибилов просто перехватил инициативу у оппозиции, которая на выборах в парламент ставит главным пунктом в своей программе присоединение к России. Другое объяснение найти трудно, говорит Николай Силаев, потому что непонятно, зачем это нужно Южной Осетии, какие преференции это может дать республике. В пересчете на душу населения суверенная Южная Осетия сегодня получает просто огромные дотации в сравнении с субъектами России. В отличие от субъектов России, руководство республики имеет возможности напрямую общаться с высшими эшелонами российской власти, лоббировать свои интересы. Зачем же ограничивать свои возможности? Непонятно, зачем это нужно и России, которая пытается наладить отношения с Грузией. По принципу «конфликты живут своей жизнью», а наши отношения своей. Зачем России ломать перспективу нормализации отношений с Грузией, аннексируя де юре ее территории, говорит Николай Силаев.
Логика именно такая, что Абхазия и Южная Осетия больше не предмет обсуждения российско-грузинского. Это может быть обсуждение грузино-абхазско-грузино-осетинское, но это не вопрос нормализации российско-грузинских отношений. Ну и, собственно, на этом все согласились, включая Зураба Абашидзе. Другое дело, что Зураб Абашидзе хотел, он подчеркивал в свое время, когда начинался только процесс с Карасиным, что мы не обсуждаем Абхазию и Южную Осетию. Все равно уже к лету прошлого года он все равно стал их обсуждать, когда началось это проведение границы. Но, тем не менее, позиция эта остается прежней.
По словам руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, оживление, которое испытывает сейчас Южная Осетия, вполне понятно. Людей вдохновляет та стремительность, с которой Крым вошел в состав России, говорит Алексей Мухин.
Понятно, что они получили определенную методу вхождения в состав Российской Федерации на примере Крыма. Но политическая целесообразность сейчас диктует взять определенную паузу в подобного рода присоединениях, потому что это может обрушить международные позиции России. И Южная Осетия, как регион, который испытывает острый интерес к России, как, возможно, материнскому государству, должна это учитывать в первую голову. Осетия должна руководствоваться все-таки общероссийскими интересами и принимать во внимание ту позицию, в которой она ставит Россию в целом. Процесс присоединения в данном случае будет довольно длительный, осторожный, и говорить вслух об этом, а тем более кричать, точно не с руки.
В самом деле непонятно, зачем об этом трубить на каждом углу. Наверное, подобные вещи обсуждаются за закрытыми дверями в высоких кабинетах. Если смогут принять, примут, а если не могут, то зачем навлекать на своего союзника упреки международного сообщества в неких планах по восстановлению Советского Союза? Их и без того через край. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем юго-осетинскую тему. Сегодня председатель юго-осетинского ЦИК Белла Плиева сообщила журналистам, что на парламентских выборах в самопровозглашенной республике ожидается прибытие более 50 международных наблюдателей. Однако ясности о предвыборной ситуации слова Плиевой не внесли. По мнению юго-осетинских экспертов, Центр избиркома недостает прозрачности, рассказывает Жанна Тарханова.
По словам председателя Центра избиркома Южной Осетии Беллы Плиевой, ведомство завершило работу над списками кандидатов в депутаты. Она также сообщила, что напечатано 42 156 бюллетеней, по числу избирателей на выборах президента в марте 2012 года. Цитата. «В то же время ЦИК ведет собственные подсчеты. На данный момент в списках избирателей числится 32 636 избирателей. Это количество избирателей в Южной Осетии и Москве, где зарегистрировано 340 граждан республики. У нас нет точных данных о количестве избирателей в Северной Осетии, для которых открыт дополнительный участок. Их могут внести в списки избирателей непосредственно в день голосования. Соответственно, количество избирателей будет меняться», отметила Белла Плиева. Между тем, вопросы вызывает число бюллетеней, напечатанных ЦИК. Плиева ссылается на президентские выборы 2012 года. Впрочем, согласно официальным данным, 25 марта и 8 апреля 2012 года в республике было зарегистрировано 34 360 избирателей. Получается, что к парламентским выборам, на которых, по мнению цхинвальских экспертов, ожидается низкая явка, ЦИК напечатал на 10 000 бюллетеней больше, чем на резонансных президентских выборах двухлетней давности. А обеспокоенность в Цхинвале вызывает и то, что Плиева не затронула вопрос формирования избирательных. По закону они предоставляются участковыми избирательными комиссиями для ознакомления с ними избирателей не позднее 15 дней до дня голосования, но списки до сих пор не обнародованы. На несовершенство избирательного законодательства обращает внимание бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев. Он уверен, что пассивность электората связана с отсутствием мажоритарной системы выборов. «Народ просто не знает, за кого его призывают голосовать», отмечает мой собеседник. Он указывает на то, что нарушаются права беспартийных граждан. Они не могут быть избраны в парламент. Юрий Кукоев опасается, что списки избирателей раздуты намеренно.
Чтобы фальсифицировать выборы, чтобы вбросить, потому что нет уверенности при таком количестве партий, что кто-то наберет там всем, которые власти нужны, партии, которые им власти выгодны, чтобы они пришли. Ну, где свои люди там? Нет уверенности, поэтому они хотят увеличить искусственно вот это количество. Я тоже думаю, что такого количества людей у нас, в принципе, вообще нету, а не то, что обладающие правом голоса, то есть совершеннолетние. Поэтому с этой целью это делается.
Недоверие граждан усиливает и непрозрачность отдельных институтов. Например, официальный сайт Центра избиркома не обновлялся с 9 мая, а последние несколько дней он и вовсе заблокирован. 30 мая в пресс-центре Госкомитета информации и печати лидеры партии обсудили ситуацию в предвыборный и поствыборный период на фоне обострения внутриполитической ситуации в Абхазии. Лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев отметил, что, цитата, «в народе ходят определенные слухи, что во многом порождается определенным информационным вакуумом». Кроме того, не проведена подготовительная работа с населением как со стороны ЦИК, так и СМИ, которую нужно было провести еще до начала предвыборной кампании. Поэтому люди начинают воспринимать информацию из других источников. По мнению Санакоева, лидеры партии не должны допустить фальсификации итогов выборов и подкупа избирателей. Он считает, что такая практика может привести к повторению событий осени 2011 года. Действительно, в последнее время в республике распространились слухи о том, что штаб одной из провластных партий совместно с отдельными коррумпированными чиновниками МВД занимаются незаконной выдачей югостинских паспортов в Ленингорском районе. Якобы таким образом власть увеличивает число лояльных избирателей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
По данным Грустата, за апрель этого года темпы экономического роста в Грузии снизились. Если в марте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост ВВП составил 8,3%, то уже в следующем месяце он замедлился до 2,7%. Правительство пока никак не прокомментировало новые статданные. Что касается аналитиков, то они практически единодушны в своих оценках. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
По данным Грустата, в январе нынешнего года экономический рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%, в феврале 5,5%, в марте 8,3%. По оценке эксперта по экономическим вопросам Паатыша Шелидзе, из-за девальвации национальной валюты правительство сумело поддержать высокий рост ВВП в первом квартале 2014 года. Однако сейчас этого рычага воздействия на экономику у правительства нет.
В первом квартале
России.
Рост ВВП обусловлен девальвацией, которая повысила мобилизацию налоговых средств путем увеличения платежей НДС на импорт. Кроме того, были осуществлены программы по дешевым кредитам, что на время стимулировало оживление экономики. Однако после стабилизации курса лари этот эффект исчез, что привело к замедлению темпов роста.
Эксперты практически сошлись во мнении о том, что оживление экономики в первом квартале вызвано беспрецедентным вливанием в нее бюджетных средств в последнем квартале 2013 года. Так считает экономический аналитик Леван Каландадзе.
В конце 2013 года произошел выброс огромной массы денег в экономику, что по инерции перешло и на 2014 год. Однако оборот денег в экономике иссяк, и это вызвало экономический спад. Очень тревожно, что оборот предприятий, которые платят НДС, снизился в 4 раза.
С Ливаном Каландадзе согласен и бывший президент Нацбанка Роман Гоцеридзе. Он считает, что экономическое оживление первого квартала было вызвано в том числе и государственными программами для поддержки сельского хозяйства.
Оживление экономики должно происходить за счет активности частного бизнеса. У нас эту функцию бизнеса взяло на себя государство, осуществляя пахотные работы в сельском хозяйстве. Деньги, вложенные в эту отрасль, дали кратковременный эффект. Однако политика субсидирования села закончилась, что привело к снижению темпов роста. Подобные программы являются продолжением вредной политики бывших властей, основанной на предвыборном популизме.
Считает Роман Гоцеридзе. По мнению директора Центра экономических исследований Нино Евгенидзе, правительству надо учесть собственные просчеты, чтобы избежать экономических потрясений в будущем.
Будет очень хорошо, если в последующих кварталах правительство равномерно распределит средства на финансирование различных проектов. В прошлом году все расходы пришлись на последний квартал. Это около 2,8 миллиарда в лари, что в итоге привело к резкому росту ВВП. Подобная практика негативно отразилась на стабильности национальной валюты, что привело к ухудшению благосостояния населения.
По информации Центра экономических исследований, несмотря на замедление темпов роста, положение дел в экономике сегодня все же лучше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют и налоговые поступления в бюджет, которые за первый квартал составили 1,64 миллиарда лари. Это на 21 миллион больше запланированного. Несмотря на замедление роста ВВП, из правительства пока никто не прокомментировал ситуацию. Лишь премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в субботу перед журналистами, заявил, что у Грузии до сегодняшнего дня не было экономики. Он убежден, что развитие сельского хозяйства и местного производства – именно тот путь, который окончательно и бесповоротно поставит на ноги грузинскую экономику. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас международная тема. Король Испании Хуан Карлос I де Борбон отрекся от престола в пользу своего наследника Филиппа, принца Астурийского. Основная причина отречения – состояние здоровья 76-летнего монарха, перенесшего за последние годы несколько хирургических операций. Рассказывает Виктор Черецкий.
Хуан Карлос всегда говорил, что хотел бы войти в историю как человек, объединивший испанскую нацию. Что он имел в виду? Дело в том, что 20 век был изрядно трагическим в жизни страны. Хотя Испания и не участвовала во Второй мировой войне, накануне ее начала с 1936 по 1939 год она была ареной не менее кровопролитной гражданской войны. Эта война и последующая диктатура, просуществовавшая до середины 70-х годов, поделила испанцев на два лагеря. Что же было сделано монархом, сменившим правителя генерала Франсиско Франко на посту главы государства? Буквально все испанцы, каких бы взглядов они ни придерживались, считают, что король смог обеспечить стране мирный переход от авторитарной формы правления к современной западной демократии. Демократия и примирила испанцев. Процесс не был простым. К примеру, в 1981 году военные предприняли попытку государственного переворота, чтобы восстановить авторитарные порядки. Король остановил их лично, силой своего слова и своим авторитетом. Пилар Эйре, писательница и журналистка, автор книги о короле Хуане Карлосе. Мне хотелось бы сказать Его Величеству Королю, что он сыграл огромную роль в истории страны. Он был выдающимся монархом, которого мы никогда не забудем. Огромное спасибо за все, что он для нас сделал. Испанский король, в соответствии с конституцией страны, не вмешивается в текущую государственную политику. Однако всякий раз, когда в стране назревал какой-либо политический кризис, он брал на себя роль арбитра и помогал решать существующие споры. Испанского монарха называют также лучшим дипломатом страны. И никто не оспаривает его роль в установлении связи Испании, к примеру, со странами Персидского залива, или с той же Россией, или с Казахстаном. Многим испанцам король по-человечески симпатичен. Он пользуется среди большинства заслуженным авторитетом, запросто общается с людьми разных социальных слоев, он разговорчив, улыбчив, любит пошутить. Рамон Рабанера, сенатор. Я монархист. Я думаю, что все испанцы, монархисты и не монархисты, рады, что у нас такой король, который, как никто иной, служит интересам государства. Я уверен, что его наследник, принц Филиппе, тоже будет достойным монархом. Вместе с тем, последние годы правления Хуана Карлоса были омрачены несколькими скандалами. Самый крупный из них – финансовые махинации его зятя, бывшего гандболиста Иньяки Урдангарина. Короля также упрекали в чрезмерном увлечении охотой, в том числе на слонов, и даже в увлечениях молодыми женщинами. Однако подобные обвинения, по мнению наблюдателей, распространялись на уровне слухов и ни в коей мере не повлияли на решение короля о передаче власти своему сыну. Писательница Пилар Эйре. «Мне хотелось бы, чтобы в стране состоялся референдум. Беру на себя смелость утверждать, что на нем уверенную победу одержат сторонники монархии. Возможно, против проголосуют сепаратисты, некоторые жители страны Басков, Каталонии и Канарских островов, где есть противники королевской власти, но в остальных регионах Испании победят монархисты». Что касается наследного принца, будущего короля Филиппа VI, то большинство наблюдателей полагают, что в свои 46 лет он вполне созрел для трона. Принц получил блестящее образование и гражданское, и военное, он свободно владеет несколькими иностранными языками. А в последние годы, учитывая состояние здоровья отца, неоднократно выполнял функции главы государства на различных мероприятиях и в Испании, и за ее пределами. Принц женат, имеет двух дочерей. Однако, по признанию большинства наблюдателей, ему не хватает простоты и раскованности в общении с людьми, то есть пока он не является столь харизматической личностью, как его отец. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эхо Кавказа.
Акция с требованием декриминализации марихуаны прошла сегодня в Тбилиси возле здания государственной канцелярии. Несколько десятков активистов потребовали у правительства пересмотреть наркополитику страны и смягчить уголовное наказание за потребление и хранение легких наркотиков. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
За несколько недель тема декриминализации марихуаны в Грузии охватила все социальные сети. В ее обсуждении принимают участие тысячи людей. Одни твердят, что за декриминализацией последует массовое увлечение граждан легкими наркотиками, другие, что это спасет сотни людей, которым грозит заключение сроком от 7 до 14 лет. С требованием декриминализации марихуаны в Тбилиси уже прошло несколько акций. Одна из таких состоялась и сегодня, возле здания государственной канцелярии. В ней приняли участие сотни молодых людей, говорит один из участников акции Лексо Мачавариани.
И главное, чтобы эта декриминализация была гуманной. Абсолютно неприемлемо, если они отменят тюремное наказание, но введут непосильные для выплат штрафы. Так что вот мы подождем под действие со стороны государства.
Особый интерес к этой теме в обществе появился после того, как в сети была обнародована история одного молодого человека, Беки Цикаришвили, задержанного в прошлом году за хранение и потребление марихуаны. Суд еще не вынес приговора, но ему грозит от 7 до 14 лет лишения свободы. О том, что подобные санкции непропорционально жесткие, неоднократно заявляли разные неправительственные организации. Декриминализация легких наркотиков – логичное решение проблемы, считает представитель Центра изучения и мониторинга прав человека Гурам Имнадзе.
Никто не требует легализации марихуаны, и это вполне понятно. Ведь легализация означает, что марихуану можно было бы продавать в любом месте, и подобные действия не карались законом. Ее декриминализация означает, что за употребление и хранение граждан не будут подвергать уголовному преследованию. Но даже в этом случае у государства останутся рычаги контроля над потребителями марихуаны.
К их числу, например, относится система административных штрафов, но они не должны быть такими жесткими, как действующие сегодня. Людям зачастую приходится продавать свои дома, чтобы расплатиться с государством за выкуренную сигарету с марихуаной, говорит Гурам Имнадзе. За 2008-2009 годы в виде штрафов за хранение и пользование наркотиками в государственный бюджет поступило более 44 миллионов лари, а на лечебно-оздоровительные программы наркозависимых в то же время было выделено лишь 2 миллиона лари. Представители действующей власти решили показать, что в отличие от предыдущего правительства, прислушиваются к призывам НПО и пообещали в ближайшем будущем начать работу над смягчением закона о пользовании и хранении легких наркотиков, говорит министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Наркополитика направлена не на ужесточение. Мы собираемся сделать ее более рациональной и привести в соответствие с международными нормами. Я надеюсь, что та работа, которую министерство уже проделали в этом направлении, в ближайшем будущем будет реализована в виде новой стратегии.
Участники сегодняшней акции заявление политика комментировали с иронией, ведь представители власти уже год твердят о том, что планируют пересмотреть наркополитику, но разговоры эти смолкают, как только прекращаются акции, и каких-либо конкретных шагов в этом направлении пока не видно. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершение программы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» говорил наш корреспондент Михаил Егиков.
Должна ли церковь вмешиваться в государственные дела?
Когда дело касается чего-то духовного и культурного, церковь должна вмешаться и наставить на путь истины. Церковь должна высказывать свое мнение о тех вопросах, которые противоречат нашему менталитету, но это не должно выражаться в ультиматумах и угрозах.
Вмешиваться вообще не должна. Ну и кое-какие, как говорится, погрешности тоже нельзя выпускать. Ну, ошибки, по крайней мере, политиков, но которые вот ведут к плохой жизни народа. Все должны заниматься своими делами. Церковь должна заниматься спасением душ человеческих, а правительство должно реально помогать населению.
Церковь не имеет права вообще вмешиваться в дела политики. Ну, какие-то вопросы, наверное, можно совместно решать, а какие-то вопросы, которые не касаются церкви.
А если, скажем, парламент принимает такой закон, который неприемлем для церкви, чем должно ограничиваться вот это их вмешательство?
Переговоры всегда можно вести на нормальном человеческом языке. Они должны решить это дипломатическим путем, а не насилием и нагнетанием обстановки.
Не должна вмешиваться. У церкви свои дела, у правительства свои. Я очень уважаю церковь, всегда прислушиваясь к тому, что говорит патриарх. Но каждый должен быть на своем месте.
Высказывать свое мнение – это еще не означает вмешиваться. На выражение своей позиции все имеют право, тем более церковь. Особенно, когда дело касается законов, которые противоречат православным канонам нашей духовности. А то, что правительство не прислушивается к мнению церкви – это очень плохо и не пойдет на пользу общему делу.
Церковь должна быть сама по себе. Если меня спросить, их вообще не стоит так финансировать. Если я не ошибаюсь, бюджет патриархии составил 40 миллионов. Они должны жить на пожертвования народа и не иметь такого тесного контакта с правительством и активно участвовать в принятии решений.
Как должна вести себя патриархия в случае, если принимается закон, неугодный церкви?
В первую очередь, закон должен быть неприемлем для народа. В таком случае, свою позицию должен выражать народ, а не церковь.
Мне кажется, вмешательство должно быть, потому что все мы должны жить духовно. Кроме церкви, нам не на кого надеяться. Все должны подчиняться патриарху. Он у нас такой, что все мы должны следовать за ним.
А сами политики должны согласовывать свои решения и инициативы с патриархией, на ваш взгляд?
Парламентарии должны обращаться к патриарху, ставить его в курс дела. Он, в свою очередь, даст совет. Однозначно нет. Не должна церковь вмешиваться. Функция церкви – успокаивать людей, вселять веру, а не вмешиваться в политику. Тем более, что не все люди следуют церковным канонам, и она не должна им навязывать свое мнение. Это уже сродни насилию.
Рубрику «Голоса» подготовил Михаил Егиков.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.